хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, дорогие товарищи, дорогие слушатели военного ревю. Мы начинаем очередную передачу. С вами, как всегда, ритуально, по традиции, аж два полковника. Один из них Виктор Баранец.
А другой Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Дорогие друзья, уже который раз один из радиослушателей обращается к нам, к ненасытной просьбе. Ну, скажите хоть пару слов, что это за зверь такой, панцирь, и с чем его едят. Коротко, вот сейчас смотрю на часы, буквально в течение минуты скажу. Это зенитный ракетно-пушечный комплекс, да, в прошлой жизни он назывался «Тунгуска», там еще говорят.
Да, это сын «Тунгуски».
Да, да, да. Предназначен для прикрытия объектов от средств воздушного нападения. Ну, так говорят конструкторы. Все, что летит сверху, готов сбивать. Дальность поражения целей разная. И правильно, что наши конструкторы сводят ЦРУ с толку, сбивают. По одним данным 20 километров, по другим 40.
40 – это для панциря СМ с новой ракетой. У нее скорость вдвое больше.
Да. И я вам скажу, что это талантливейшее оружие. Оно наплодило целый выводок. Там есть панцирь СМ, панцирь С-2.
Панцирь-СМ, панцирь-СМ-1, С-1 и СМ.
Да, да. Что мне очень понравилось в биографии этого панциря, то, что он в свое время молотил в Крыму, Миша, запускаемые с территории Украины беспилотники.
Так у него практически радиус и высота поражения целей такой же, как у Бука. Да. Вот у нового СМ.
Ну, что я могу сказать еще, ребята? Экипаж 3 человека, весь 30 тонн. Время развертывания 5-6 минут. Достаточно хорошее. Теперь вы, когда будете
бронированная
смотреть...
Бронированная база.
Да, смотреть на снимочек, вы увидите там 12 таких впечатляющих стволов, пусковых установок. Там 12 ракет, да? А есть еще две пушечки, спаренные, по-моему, Миша.
Да, да,
спаренные,
да.
Зенитный автомат. Я когда был на армии 2019-18, мне сказали, что там 1400 патронов.
Дорогие друзья, два рукава металлические,
да, да? Конечно, среди вас найдутся люди, которые ехидно скажут мне или Михаилу, а что же вы так, расхваливая панцирь, почему же его израильтяне размолотили в каком?
А нехрена бросать машину,
да,
и идти перекуривать всем.
Вот комиссия установила, что он был не активированный. Миша, он был холодный.
Конечно.
Он ничего не видел, он стоял такой мертвой броней. Ну и, наконец, вам скажу, это оружие оценили уже 8 стран, уже закупили. Ну и, наконец, заканчивая, еще 10 секунд осталось, дорогие друзья, что панцирь, наш родной панцирь, стоящий в боевых порядках Сирии, из 71 ракеты, запущенной в свое время Соединенными Штатами Америки по территории Сирии, поймал, Миша, 25 засек,
да,
а сбил 23. Полковник Баранец.
Ну что, 25 боев, 23 нокаутом. Нормально. Я хотел бы сказать, что, в принципе, конструкторское бюро сейчас примеривается к чему?
Ну-ну.
К созданию небольших зенитных управляемых ракет, которые могли перехватывать беспилотники, квадрокоптеры,
правильно,
снаряды систем залпового огня и минометных мин. 4 штуки в каждую ячейку.
Вот сейчас американцы говорят, А если мы стаю запустим, русские же ни хрена не сделают, да?
Ну, об
да,
этом и речь.
Да, 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 да. Потому ты полковник Тимошенко правильно говорит. Дорогие друзья, вот это вот, я вам скажу, передовой рубеж борьбы с этой беспилотной мошкарой. Мы уже об этом думают. Я думаю, это китайцы, Миша, думают,
да,
и американцы.
Естественно. Причем китайцев много, и думают они хорошо.
Ну что, дорогие друзья.
Это не на Алиэкспресс покупать.
Мы ждем ваших звонков. Если у вас есть претензии...
Ростислав,
да,
у нас.
Давай. Поехали, Ростислав. Что у вас?
Добрый вечер. Вот по компетенциям начальника генштаба у меня два вопроса. Первый. Я читал, что в 1980-м военного атташе в Дели Полякова отозвали только когда начальник генштаба Агарков лично дал на это разрешение. И вопрос. Вот отзыв и назначение военных атташе — это компетенция только начальника генштаба и сейчас?
Главное разведывательное управление – это структура, безусловно, генерального штаба. Миш, давай,
это
давай,
во-первых,
прямо говори.
Это
да,
во-первых.
Да, да.
Во-вторых, в принципе, военный атташе представляет не ГРУ, а страну и ее вооруженные силы. В-третьих, могу сказать, что даже такую, будем говорить, мелочь, пузатую, как меня, мог уволить только начальник генштаба или министр.
И еще требуется виза Министерства иностранных дел, которая просит военную контрразведку проверить этого нашего военного атташе там до 12-го колена, чтобы знать, да, там, какие трусы, какого цвета носила его бабушка в 1919 году. Все. На первый вопрос мы ответили вам, дорогой мой человек. Поехали дальше.
Второй вопрос. Оказывается, только Агарков мог разрешить третьему главку Андропова установить в Москве наблюдение за Поляковым. И вопрос, вот получается, без разрешения начальника генштаба сейчас вот тех же Петрова и Баширова ведь невозможно...
Не знаю, не знаю, что получается сейчас.
Дорогой мой человек, когда наша контрразведка получает сигналы о том, что есть, в общем-то, данные о предательстве, там включается весь механизм. Порядок его может быть разным. Кто первый возбудил, тот и ставит вопрос.
А за Поляковым наблюдение устанавливать как было? Он же был уже уволен.
Ой, угу. Спасибо вам. Вы первый приз, наверное, в этом году за оригинальность ваших вопросов получите, дорогой мой человек. Едем дальше. Миша, подождите, пожалуйста. У Михаила, по-моему, у Тимошенко есть вопрос, да?
Нет.
Нет, да?
Нет.
Андрей,
Андрей из Красноярска.
Добрый вечер, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. Вот в некоторых средствах массовой информации были такие сведения о том, что курды неласково встречают совместные патрули российско-турецкие.
Был комментарий на этот вопрос большой, сопровождался роликом. Это они, ребята, простые. Они не отличают технику американскую особо от нашей. Ну, а когда из одной из машин выскочил военный полицейский и на языке, который курды понимают, объяснил им: вашу мать, кто тут едет и куда кидать камни и прочее дерьмо, они тут же камни попрятали, стали ждать американцев. Дождались и забросали.
Я отвечу вам, что курды есть разные. Курды, которые считают американцев предателями, они ушли в кусты. А есть курды, которые купились на предложение Трампа вместе поохранять, как там, Зеэфратия, да?
Да.
Зеэфратия, да. Ну, чтобы американские солдатики их не возили в цинковых гробах куда-нибудь там на Арлингтонское кладбище. Продолжаем. Михаил, если у тебя есть письмо, пожалуйста.
Алло, мне, слушаем, да, вас. Да.
Владивосток, это себя.
Здравствуйте, Павел Владивосток. Одну секунду, отвечу, да, на вопрос очевидца. Да. САУ «Магнолия», вообще говоря, предназначена 122-миллиметровая, предназначена для использования на крайних северах. Поэтому буксируется или устанавливается, скажем так, на двухзвенный тягач.
Угу.
Все, поехали дальше.
Владивосток, Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Вот. У меня два маленьких вопроса. Значит, вот в армии есть МВД, вот воинские части.
Нету МВД. В армии нет МВД. Сразу, безграмотно.
Ну, говорят, сама Росгвардия вроде бы уже сейчас называется.
Не, Росгвардия называется потому, что в нее превратили внутренние войска и целый ряд еще подразделений и служб. В армию это никогда не входило.
В армии есть военная полиция. Второй вопрос, пожалуйста.
Ладно. Второй вопрос. Слышал в новостях по «Комсомольской правде», вот так, что это Порошенко прилетал в Крым, там смотрел какое-то кино, что вроде бы Крым якобы скоро перейдет назад в Украине. Это же невозможно. Если Крым наш...
Это невозможно, Крым, это лажа. Ради бога, приклейте уши голове. Не позволяйте себе такую лапшу вешать на уши. Катенька, сколько нас там осталось до конца? 40 секунд. Михаил, ну, вот Тимошенко, давай.
А какой у нас основной тип межконтинентальных носителей?
Угу.
Тополь был раньше основным. Нет, раньше основным была Сатана. Р-36М2. Сейчас Ярс. Будет Сармат.
Угу. Товарищи полковники, у нас есть союзники на случай войны.
Нету.
Ну, мы там участвуем в договоре о коллективной безопасности. Вроде бы там у нас есть союзники. Но некоторые из них, когда Россия влезает в свои сугубые дела, они там сидят и помалкивают. Миша, ты понимаешь,
да,
о ком я
конечно.
Говорю? Да? Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Потерпите и звоните.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь рядом со мной отвечает на ваши вопросы полковник Михаил Тимошенко. Не забывайте, Миша, с чего начнем? Со звонка или...
Со звонка.
Давай. А Вологда у нас, Вологда.
Да, привет. Здравствуйте, товарищи привет. Полковники, Василий из Вологды.
Да, привет.
У меня вот одно пожелание, два вопросика. Пожелание такое, я в чатике писал как-то раз, что не могли бы вы вот перед тем, как, ну, там, говорите, полк, там, дивизия, рота, и примерно хотя бы вот сколько, количество там техники или, может быть, людей.
Не военных. Будем этого делать никогда. Ну, никогда хорошо, не будем. Дорогой мой человек, мы слишком разболтались в 90-е годы, что один из разведчиков докладывал ЦРУ. Здесь в России уже нечего нам делать. Тут 1500 разведчиков можно на 50% сократить. В России все открыто. До свидания. Второй вопрос, понятно, пожалуйста.
Тогда. Давайте. Да. Вот у меня вопрос такой. Вот американские солдаты, вот Америка вообще в Ираке, понятно, что из-за нефти воюет, там воевала, и тут в Сирии тоже все из-за нефти. А вот я сейчас много стал смотреть документальных и художественных фильмов вот про Вьетнам. А во Вьетнаме-то за что 20 лет они 60 тысяч человек положили? Вот только что вот мне непонятно.
Они хотели доказать всему миру, что французы неэффективно колонизируют Вьетнам. Отойдите в сторонку, мы его сейчас проколонизируем, и будет все хорошо. Оказалось, нет.
Так, неужели для этого понадобилось 20 лет? Столько людей.
Но они такие тупые.
Ну, товарищ Задорнов, понимаете, говорил, что они тупые.
Тупые, вы понимаете, пока им не дошло.
А потом, понимаете, ведь могучая страна, колоссальные производственные мощности, черт знает, что
и
могут...
И тут какие-то азиаты, да, Миша?
А тут какие-то с луками и стрелами в лесу бегают.
С бамбуками бегают, да.
Из-за амбиций просто получается.
Конечно, конечно, конечно.
Им нужна была точка, где можно было опереться в Юго-Восточной Азии и начать всех подминать под себя. Не получилось.
Давайте, только вопрос, пожалуйста.
Перед тем, как танк Т-14 «Армату» делать, я сегодня услышал, что был такой очень даже неплохой вариант, танк Т-95, по-моему.
Да,
что,
да,
намного.
Да, да.
А почему его прикрыли, этот проект, не подскажете?
Миша, потому что стал он изначально одним из базовых проектов, пожалуй, Миша, где
у нас
остановилась мысль,
у
да,
нас,
Миша,
да,
да,
у нас,
да, да. Ну, «Черный орел», да, Миша,
да.
Это он, да?
Он же, по сути говоря, был начат разработкой...
Да еще мы, Миша, по-моему, с тобой
служили. В Советском
Союзе,
а потом страна рухнула. Да. Ну вот, а потом, значит, появились умные головы, которые, как всегда, говорят, да нет, у этой пушки избыточная мощность, ну, у противника даже таких танков-то нет, не надо нам этого,
вроде,
не
как
надо.
Я слышал, сказали, Т-95 этот предыдущий был, по-моему, эффективнее, чем Т-14, вот этот, который армату сейчас...
Невозможно сказать, эффективнее или нет, поскольку ни того, ни другого в серии нету, и в боях не участвовали.
Спасибо. Понятно. Вам за спасибо. Интересный спасибо. Вопрос, уважаемые радиослушатели. Вопрос есть еще, Миш, письма? Есть? Нет?
Да, есть у нас. Да, разъясните, пожалуйста, на пальцах принцип работы многокаморной пушки. Ну, вообще-то, если мне не изменяет память, придумал эту штуковину некий француз еще в позапрошлом веке. Сводилась мысль к чему? Вот у тебя есть пушка, в каморе метательный заряд, снаряд понятно какой, а вот дальше в толще канала ствола размещаются дополнительные каморы, и там дополнительные заряды. И вот ежели, допустим, снаряд будет продвигаться по стволу, и постепенно будут срабатывать такие заряды, и таким образом в стволе будет поддерживаться постоянное давление, и у тебя снаряд может улететь так далеко, И таких мечтаний было 157 тысяч раз. И вот даже сделали такую пушку, если не изменяет, ну, вернее, пытались сделать проект «Вавилон», да? Ну, вот, конструктор, да, замечательный был совершенно Джеральд Булл. Ну, вот, не получилось. Хотя, вообще говоря, заказ был размещен, а кое-какие детали поступали в Ирак.
А у нас в эфире Андрей из Иркутска. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня всего будет два коротеньких вопроса. Во-первых, благодарю вас за вчерашнюю тему вот, про наш уже убитый город Тулу. Дальше не буду говорить, конечно. Я хочу вас спросить, вот совсем недавно в Москве был поставлен памятник такому великому человеку, как Евгений Примаков. Ну, великий человек, что ж. Ну... Нет, мы всегда вопрос, а почему другим нашим великим людям России не ставят памятники?
И сразу я вопрос в лоб, Баранец стреляет. А кому вы предлагаете? Чубайсу?
Нет, я бы Чубайса, ну, я бы хотел, например, памятник поставить, либо чтобы такому великому человеку, как Иван Васильевич Грозный. Для начала.
Не понял?
Кому-кому?
Иоанну Васильевичу Грозному.
А, Иоанну Грозному памятник.
Да?
У нас же, по-моему, да. Не есть, дорогой человек. Я не силен в архитектуре, но, по-моему, ну, есть.
Где-то в Орле. Где-то в Орле,
В Орле, да. Есть. Не забыли Грозного. Мы вам ответили на вопрос. Да? А вы хотите, чтобы в каждом областном городе, в каждой деревне стоял памятник Грозному?
Нет, никак нет. В городе Москва.
А, ну, вам так хочется. Москва. Это частное желание. Я тоже много чего хочу в Москве. Ну, меня не каждый день Кремль слушает. И второй вопрос, пожалуйста.
И второй вопрос, значит, у меня вот такой вот, такая форменная одежда, как в любой форменной одежде, кто носит ее, есть погоны, да, вы их долго носили, и я сам носил. Ну, мне кажется, это не совсем справедливо. Я думаю, что погоны носить именно вот как атрибут военной формы, как погоны, должны только там Министерство обороны, наверное. Это уж точно.
Вот тут я с вами соглашусь, потому что у нас даже землемеры носят погоны.
Да.
Я вообще считаю, что... Миша, вообще я считаю, что погоны должна носить только армия. Миш.
Помнится, когда Иосиф Виссарионович всех, кого мог, опогонил и одел в форму, включая лесников.
Да, я об этом
говорю. То потом Никита Сергеевич разоблачал его, и потом последователи Никиты Сергеевича разоблачатели, они на сегодня есть, либералами называются, переметчики, кричали, что это вот признак тоталитаризма. Если это признак тоталитаризма, то сегодня Росприроднадзор это что?
Да, он же тоже в погонах.
Да, у них даже страшные брусничные мундиры.
Вообще, дорогие друзья, мне печально смотреть, как человеку, который 33 года носил погоны, и Миша тоже, когда я вижу девочку, которой 18 лет, и на плечах у которой там уже майорские погоны. Дорогие друзья, это задевает, потому что я знаю майора, который прошел там несколько войн, был контужен, орденос, и он стоит рядом с ней, Миш, он стоит рядом с ней. Вообще, погоны это как своего рода орден, заслуженный потом и кровью. А если у тебя что-то есть, сразу, Миша, меня прерывай.
Вот я тут вот демократ. Дениска у нас пишет. А ну давай. Какой процент нашего сегодняшнего военно-морского флота остался со времен Советского Союза?
Сруби сразу.
Ну, процентов 30 максимум.
Ну, может быть, 40, дорогой мой человек, да. Но
у нас такие были преданные своему делу адмиралы и руководители партии и правительства.
Ты имеешь в виду от Советского Союза?
От Советского Союза. Да. Мы же были вторыми, практически нос в нос с американцами шли.
Да.
Пустили их на иголки.
Катенька, кто у нас? Владимир, Московская область, все напряглись. Вопрос будет очень сложный. Внимание, Владимир, Московская область.
Поехали. Нет, не сложный.
Да.
Я служил в Крыму с 85 по 87 срочную службу. Это войсковая часть 40-852. В сетях я кто-то там остался, я спрашивал, что сейчас теперь. Ну, пока говорят ничего, но вообще будут ли возрождение тех, значит, частей после Украины, которые были тогда в Советском Союзе?
У российского генштаба есть своя формула вооружения Крыма. И не обязательно, что на территории той же части, где стояла часть ПВО, обязательно появится такая же часть российской армии. Миш, скажи, я правильно рассуждаю?
Да. Буквально да. Две секунды, второй вопрос. Мы вот, спасибо как бы моим отцам-командирам, старшему лейтенанту Романенко Леонтию Федоровичу, вот, нас гонял с хвоста в гриву. А скажите, пожалуйста, сейчас также по 15 километров с полной боевой выкладкой бегают, и после 15 километров отрыв...
Бываю в армии часто. Такой дури стало очень мало. Очень
Почему?
Мало.
Почему? Это же не дурь.
А зачем гонять 15 километров, как ишака, солдата, замучить, и с риском для того, что у него сердце остановится, а потом такие же, как вы, будут выть на всю Россию, что армия убила солдата.
Мальчика.
Мальчика убила.
Я был на больничном, не поверите.
Дорогой мой человек, я понимаю, спецназов загонять, которые там по горным лесам придется 20-25 километров с полной выкладкой. Зачем гонять танкиста? Скажите, пожалуйста, а?
А нас гоняли.
Это вас гоняли, потому что была такая вот система.
А я благодарен ей.
Ну, молодец, конечно. Минута осталась, Михаил.
Вот тут забавные вопросы.
Да.
Смотрел документалку про такое чудо, как шнековые вездеходы. Такие двигатели сейчас где-нибудь используются? Вы знаете, уважаемый Metalhead, такие двигатели, как чудо, периодически движители, я бы сказал, возрождаются. Но серийно нигде не производятся. И к этому же относится и другой вопрос. Долго ли еще гусеницы будут останутся движителем в бронетанковых войсках армии мира? До тех пор, пока будут бронетанковые войска.
Есть два варианта. На колесах и на гусеницах. Катенька подсказывает, что осталось 20 секунд.
Но на колесах это пушка на грузовике. Это чего?
Да, дорогие друзья, у нас осталось 10 секунд. Мы вежливо объявляем вам, что сейчас мы уйдем на коротенький перерыв. С вами полковник и баронец Тимошенко. Звоните после новостей. Звоните.
Хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что рядышком здесь с вами всегда беседует и полковник Михаил Тимошенко. Миша, я хотел бы только сказать, знаешь, о чем? У меня появилась мечта. Часиков 3 дня, 31 декабря, заявиться в Кремль с подарком в администрацию. И посмотреть, как она работает в последний день Нового года. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Мы обязательно вас поздравим. Кто у нас? Николай.
Здравствуйте, Николай из Маркса.
Маркса, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Хорошую передачу у вас. Вы как ходячая энциклопедия, все знаете. Вот ответьте мне.
Не всегда, не всегда, не всегда. Мы краснеем, как огнетушитель на свинарнике. Давайте, давайте, давайте.
Вот, например, возьмем роту.
100 человек, 100 человек, 3 взвода.
Нет.
Да, 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 знаю.
Может быть, 76, а может быть, 115.
Грабить местных жителей и подворовывать. Должен ответить ротный за это или
еще нет? Раз повторите вопрос. Рота, есть рота, она что, грабит местных жителей, да?
Да, 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 вот примерно, бывает такое, бывает.
Она ходит по квартирам, убивает бабушек, да? Огурцы в погребе выгребает, да?
Я что-то не очень представляю себе эту ситуацию.
Это бывает не только у белых, но и у красных. Ротный за это же должен отвечать или нет?
Дорогой мой человек, человек слишком отвлеченный. Вы словно про бандеровца говорите. Вот если это рота бандеровцев, то да, да. Но ротный не отвечает у бандеровцев, да, да.
Хорошо,
да.
У Чапаева отвечал же ротный за то, что...
А вы помните за свинкой, Миша? Кто там приходил за свинкой?
А, да.
Да, да, да.
Не, ну вы, ну интересно вы. Ну, ротный должен отвечать за преступление.
А если ротный в это время с женой молодой на Черном море моется, а?
Ротный отвечает за все.
Да. У нас такое дурацкое правило есть. Командир отвечает за все.
А вот его вот родители этих...
А
да что ж вы так кричите-то?
Да не уходим мы в сторону, мы не хотим...
А вот родители этих полудурков-сволочей ни за что не отвечают.
Да.
Директор школы ни за что не отвечает.
Дорогой мой человек, командир роты в отпуске. В отпуске, на Черном море. Да? Да. В это время парочку его долбидонов пошли грабить местное село. Скажите,
нет, а? Вся рота пошла поголовно.
А командир роты ваш брат. Значит, его надо снять с должности и уволить из армии, если он ваш брат. Все, вот я вам ответил на ваш вопрос. Отвечает, все, уволить немедленно. Да, поехали. Все. Но он должен быть вашим братом, обязательно. И уволить к чертям собачьим.
Вот очевидец очевидца, вам как танкисту, вот исключительно поэтому отвечаю. Если уж БМД можно десантировать с ИЛА 76-го, так с Антона 124-го и подавно. Ну что же вы спрашиваете? Или спрашиваете, почему 152-миллиметровую пушку не поставили на Т-80? Ну хотя бы потому, что вообще говоря, Т-80 – это Т-64, у которого вместо дизеля стоит газовая турбина и другая система прицеливания. Ну, а крыша-то у него выдержит, верхний броневой лист, 152-миллиметровую пушку? Ну, вы сами-то как-нибудь прикиньте, пальчиком померьте толщину брони.
Дорогие друзья, прежде чем задать вопрос военной ревью, немножко попытайтесь все-таки подавить Клаву. Может, она вам что-то подскажет. Сергей Новосибирск, знакомый до боли, по-моему. Да, Сергей, привет.
Здравствуйте, товарищи.
Да.
Вот недавно президент Сербии сказал, что Сербия не будет закупать комплекс
С-400, потому что денег нет, а будет покупать панцири. Да, да, да.
Да.
Они в 3 раза дешевле С-400. В чем вопрос?
Не, ну дело-то не в этом. Мы могли бы кредит взять или что-нибудь. Мы сами могли взять. Чем-то причина.
А потом простить, чтобы вы ныли сказали, падлы, прощай, кому угодно деньги,
тогда
а?
Тогда туда коллекторов надо направлять. У нас есть такие.
Сволочи, простили 20 миллиардов Африке. А тут еще Сербии хотите простить. Не получится. Нет-нет, мы теперь будем, как вы хотите, торговать. Давай деньги вперед, Сербия. Получше С-400. Все. Ответ закончил. Поехали, Миша, у тебя есть что-нибудь?
Нет, слушаю. Вот интересно, что еще может быть такое любопытное?
Миш, тут у меня
скажите ваше мнение о боевой эффективности иностранного легиона. Те задачи, для которых он сформирован, он эффективно выполняет.
Так, тут у меня еще спрашивают, что были ли у меня переговоры с министром обороны, чтобы я там поучаствовал в военном биатлоне. Ну, дорогие друзья, на такие интимные вопросы я не отвечаю, но отвечу только с одним. Я бы с удовольствием вел бы репортаж о военном биатлоне как танкист. Миш, ты понимаешь мою душу дизелем провонявшуюся, да-да. Когда я видел, когда мальчишка, который гражданский биатлон комментирует, он же не чувствует ни запах гари, ни то, что там чувствует механик-водитель, заряжающий, командир. Это же надо испытывать душой. О, это интересно. Катенька, поехали. Владимир Краснодар, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Краснодара.
Здравия желаю, товарищ полковник. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня 2 вопроса к вам. Ну, город Краснодар, Краснодарский край. Первый вопрос. Вот недавно узнал, я ветеран боевых действий.
Где? Где? Уважаю уже.
94-й, 96-й год, ну, первая чеченская.
Понятно, спасибо, уважаю.
Недавно узнал, что положена медаль ветерана. В интернете почитал, там столько этих бумаг, там туда-сюда, в МФЦ, там. Как вообще, вот, можете... А не могли бы вообще приурочить их, чтобы военкоматы там выдавались, выдают?
Автоматы? Чтобы ветеранам автоматы выдавали?
Нет, нет, медаль за ветеранов.
У нас здесь, уважаемый, полнейший бардак. Позвольте, мы сейчас разберемся, положены ли какие-то медали ветеранам боевых действий.
Она так и называется, медаль ветерана боевых действий. Она дается вместе с удостоверением. Она ничего не дает.
Внимание, просто... диктуйте, называйте номер приказа министра обороны, директивы начальника генерального штаба, и я смиренно поклонюсь вам. Называйте, пожалуйста.
Ой, я сейчас не могу
Все,
сказать.
До свидания, ладно, разговор закончен. Поехали.
Мой сослуживец вот недавно сегодня вот он мне позвонил. Тоже так получилось, что я ездил на замену, ну, там экипаж, да, меняли, это самое. Он там первым был. И сегодня он мне звонит, говорит, а вот не могу получить удостоверение вообще, его статус ветерана. Я говорю, почему? Ты же там был, там все. Uh-huh. Дали запрос на Северокавказский военный округ. Uh-huh. Ответа нету, как будто человек вообще там не служил.
Дорогой мой человек, отвечает коротко, полковник Бронец. С некоторых пор, когда война на Чечне пошла на убыль, ушлое правительство, это там в определенные времена, решило делить всю нашу группировку на непосредственных участников и просто находящихся там. Ну, чтобы денег меньше платить, дорогой мой человек. И вот так вот появились подразделения, которые потом... В это вам еще повезло, которых вообще не существовало. Ну, вы знаете, сборные полки, сборные батальоны, да? Да. Такое хитропопое наше правительство в то время. Вот так в дурика сыграло, в том числе и с вашим сослуживцем. Доклад закончен. Миша, читай, что у тебя есть. Поехали.
Ой, вот нас спрашивают, есть ли аналоги комплекса «Берег» за рубежом, и в чем принципиальная разница между этим комплексом и дальнобойной гаубицей? Угу. Ну, вообще говоря, разница между дальнобойной гаубицей и дальнобойной пушкой разительна. Потому что у берегового, у комплекса «Берег» пушки, 130-миллиметровые морские пушки, правда, они установлены на колесном ходу. А система управления и заряжания позволяет делать 12 выстрелов в минуту, а снаряд весит 2 пуда. И что, вручную в гаубицу закинешь 2 пуда, да? За минуту. 12 раз. А по целям, которые движутся со скоростью 100 километров, можно стрелять из дальнобойной гаубицы? Ну, елки-палки, вопросы вы задаете.
Игорь Евгеньевич, который 36-й. Вот представьте, что вы сидите вместо Баранца перед микрофоном и читаете такое письмо. Игорь Евгеньевич, окончание строительства было заявлено на январь 2018 года. Еще не начиналось. Что заявлено? Где заявлено?
Строительство.
Чего заявлено?
Заявлено, тебе что, непонятно?
Вот и зря нас долбидонами называют старых пенсионеров, потому что мы не умеем даже по-русски вопрос задать. Уважаемый Игорь, не знаю, откуда вы там, Екатерина.
А он просто номером попутал слегка.
Ну, так же нельзя, ну, пощадите.
А вот хорошее письмо. Да. Посмотрел группу войсковых частей в соцсетях, в которой служил. А выложено фото всего, чего можно и нельзя, от оружия до фотопарка бронетехники с квадрокоптера. Это вообще законно или нет в современной армии? А вот если бы вы подсказали, в каких войсковых частях эти соцгруппы, соцсети, и, так сказать, ну что ли, хотя бы параметры тех, кто это выкладывал, я думаю, что мы могли бы помочь. Им навсегда об этом забыть.
Да. Миша, недавно один человек прислал мне письмо на имя министра обороны. Миш, ну я знаю, что блог мой читают. Иногда, Миша, до того, как я обращусь официально к Министерству обороны, я выставляю это на блоге.
Да.
И я выставил это письмо на блоге, желая помочь быстрее человеку, чем я буду официально обращаться. Ты знаешь, меня тут же грозили в суд подать.
Вот. Как это?
Зачем вы мои персональные данные обнажили? Представляешь? А тут человек говорит, часть, квадрокоптер, оружие, дислокация и так далее.
Да.
Ну, дорогие друзья, тогда я не буду вам помогать, раз уж вы так бережете. Миш, и помоги и скрой мое имя. Вот хитро попай какие. 30 секунд, давай, Миша, почитай, пожалуйста. Да, что там у тебя интересно?
В Коврове, в Коврове кровати на табуретках. Ужас, рамсы попутали. Вот с чего вы взяли, где в Коврове? В квартирах кровати на табуретках? В казармах?
Или
где? Ёлки-палки.
Это
ну
бордели. Это в солдатском
и бордели. И ведь хозяин мобильного телефона научился пользоваться. 717-79-16. Диво дивное.
Да, дорогие друзья, вы нас немножко пощадите. С вами полковник Баранец Тимошенко. Мы откровенно отвечаем на все вопросы. Коротенький перерыв.
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
Что бывает?
Что бывает за ложный вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известие на. Нам, значит, нечего больше на запрещать на. Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще 3 года тут сидеть? Есть мысли у кого-нибудь?
У меня есть.
О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай.
А давайте сделаем перерыв на обед.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Это четвертая часть военного ревю. С вами по-прежнему и Баранец Тимошенко. Миша, позволь, я отвечу человеку, который пятый раз мне задает вопрос. Он прочитал статью одного известного военного аналитика и спрашивает, а правда ли, что можно сразу за одним махом все американские авианосцы уничтожить? Ну, ты догадался, кто это такой.
В точках базирования, как
я понимаю. Внимание, да. Миша, ну, порассуждаем так. Дорогие друзья, если американские авианосцы, их 12 штук сейчас вроде бы на ходу, как тараканы у вас на кухне соберутся где-нибудь у чашечки, и вот их одним лаптем, то, может быть, и можно убить.
Ну, естественно, если им в гаванях стоят.
Да, но если американцы же не тупые, чтобы сгонять сразу кучу, куда там, в Сан-Диего или в Норфолк, Миша, ну, да, все в кучу. Вот когда они сойдутся для собственной погибели, тогда, может быть, мы ударим в случае реальной войны. Ну, а так мы едем дальше. Миш, что у тебя? Николай,
уважаемые товарищи из чата, неужели так трудно формулировать свои мысли без мата?
Ух ты, как ты поэзии заговорил. Мата, чата. Катенька, Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Мы тоже умеем материться. О, ребята, вы еще не знаете. Да, Николай, Москва, здравствуйте. Да.
Алло, слышно меня?
Конечно.
Да.
Уж вас-то всегда.
Здравия желаю, товарищ полковник, плохо было.
Только без долгих публицистических выступлений. Сразу вопрос. Мы знаем, что... Нет, вопрос задайте, Николай. Я никогда не буду... Вопрос, задайте вопрос.
По форме одежды вопрос будет.
Задавайте вопрос. Итак, вопрос. Внимание, публика. Николай задает вопрос по форме одежды. Он начинается когда, почему и так далее. Поехали. Задавайте вопрос. Нет, вопрос
первый
задавайте.
Вопрос. Вот полковник Тимошенко говорил, что мы же не хотим жить, как в Америке. Там в Америке за нарушение формы одежды, за то, что незаслуженно одел эту форму одежды, тем более знаки различия и знаки наград, федеральное преступление, много лет тюрьмы.
Так что это я говорил, нарушение формы одежды или преступление совершенное с использованием воинской формы одежды?
Присваивание, то, что незаконное
ношение. Да, так вот, все-таки я говорил одно или другое, или третье. Что именно я говорил?
Ну, сначала же перебиваете, потом путаете.
Да нет, вы говорили, не надо путать сначала.
Коля, вы не на Тишинском рынке, пожалуйста.
Ну.
Давай слушаем, Коля, слушаем, да, дорогой.
Федеральное преступление.
Да.
Если в любом штате совершилось, выезжает ФБР и много лет тюрьмы за это. Тем более, если пурпурная
Сеть. Да, это известно.
Конгресса.
Подгребает,
это,
Коля,
это
подгребает.
Так же, правильно.
Подгребает.
И хотел бы спросить, а вот скажите, у нас за это что-нибудь дают?
Ведь вы ничего не дают.
Ничего не дают.
Ничего. Я вот завтра одену маршальские погоны, буду ходить
хоть
по Москве.
Хоть убейся, вот хоть убейся,
да,
ничего,
Коля,
не дают.
Только посмеются блогеры. Да.
Полковнику Баранцу вопрос.
Да,
скажите,
да.
Вот мы служили в Афганистане.
Да.
Честно говоря, самому последнему сарбосу, ну, завидовали форме одежды, честно говоря, обувь. То, что на нем одето непонятной было ткани, там, какой-то английского покроя. Завидовали, честно, скажите? И по поводу званий, которые они носили. Там же звания давали не от должности, а от выслуги лет. Там на должности лейтенантской любой авиационный техник ходил в погонах подполковника. Так,
не знаю, я боюсь, что это лажа. Но я в Афганистан приезжал только лишь как репортер. Вы же меня называете туристом. Да, я был журналистом-туристом, но, тем не менее, ходил в боевые походы. Не завидовал, дорогой мой человек. Знаете, когда смерть свистит над головой, какая разница, ты одет в какой-то крутой форме, в кроссовках или нет. Самое главное – выжить и победить. Дорогой Николай, спасибо за интересные вопросы. Что у нас, Миша, времечко, да?
Какая у нас песня-то, кто поет, чей исполняет?
Ой, какой же хороший вопрос, Михаил Тимошенко задал. Сегодня поет Дмитрий Юрков. Песня называется «Свет». Дмитрий Юрков – один из наиболее талантливых авторов-исполнителей современности. Работает на стыке авторской песни, рок-музыки, прекрасно ведет различные мероприятия. И вот здесь еще товарищи говорят, в Диме органично сочетается драйв с высокой культурой настоящего советского офицера. Внимание, Миша.
Что, у советских офицеров бывала культура?
Да,
ты просто соцсети не смотришь. Ё-моё.
Его называют одним из ведущих артистов горного фестиваля при Эльбрусе. Ну что, дорогие друзья, слушаем Дмитрия Юркова.
И прощаемся с вами до завтра.
До 16 часов. Звоните. Готовьте вопросы. Военное ревю каждый день 16:03. Баранец, Тимошенко. Звоните, надоедайте. Поехали.
Мы не измерить его крест, не изведать его сны. Не является он к нам, не кричит: вот и я, Бог. Ты все ищешь его там, а он спит у твоих ног. Всяк из нас на земле гость, неизменно вещей суть. Он бы мог предложить гвоздь, но взамен проложил путь и придумал душе тест, где по замыслу ты царь. И если совесть в тебе есть, ты как минимум не тварь. Одиноко ему, брат, и спешит он сказать нам: даже если и нет врат, обязательно есть храм, обязательно есть дверь, за которой иной счет. Бог у каждого свой, верь. Он грустит, он тебя ждет. Если встречи настал срок, я бы в рост перед ним стал. Я бы Богу сказал: Бог, не грусти, ты ж всегда знал. Сотворение мы, да, повторение мы, нет. Оттого и манит даль, для того и горит свет. Сотворение мы, да, повторение мы, нет. Оттого и манит даль, для того и горит свет. свет, для того и горит свет, для того и горит свет.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.